«И негде ведь денег взять», – беспомощно сказал богатырь. «Разве что хату и машину продать». «Я худею. За такую хату и такую машину много не дадут», – вздохнул Нил Филимонов. Он знал, что почем. И тут зазвонил телефон. Телефон у Жихаревых был старый, с номерным диском набора и трубкой на шнуре. «Послушай», – велел Колобок. «Бать сказал, без него ни с кем не разговаривать», – возразил Костя. «Послушай», – повторил Виссарион Глобальный. Костя вздохнул, но трубку взял. Голос был знакомый и противный.
«Костян, узнаешь? У нас к тебе дело есть. Кучу бабла можешь наварить. Дошла до нас параша, что у вас с Лавандосом напряжно».
Как превратить время в деньги?
«Понял теперь, кто за этим стоит», — сказал Колобок.
«Что ж не понять», — ответил Костя. «Старые корешки не забывают. Давно я их уму не учил».
«И не вздумай», — сказал Колобок. «Ты ведь им особо тяжкие повреждения нанесешь, в том числе и несовместимые со скорбной и преступной жизнью. Тут уже не посмотрят, что несовершеннолетний. Тем более, что смотреть будут судья Журов и прокурор Воликов, а ты их где-то обидел».
«Это я во всем виноват», — вздохнул Ботан. «Надо было сказать тебе тогда в школе, что это просто шутка такая, чтобы в сеть выложить. Инсценировка, мол, картину гоним, мочим оппозицию в сортире. Ты бы не встрял».
«Вот вечно эта русская интеллигенция на себя мнимую вину возлагает», — досадливо крякнул Колобок. «При чем тут ты? Заварили всю кашу они, легализовавшиеся урки с мыльного завода, а надоумил их наш с Костей старый знакомый».
«Потому что не дал мне его порвать на фашистский знак тогда в малых улетах», — угрюмо сказал Костя. «За сказочного скомороха и вовсе ничего бы не было».
«Да? Чтобы оставить всю мировую литературу, все мифы и сказки без Трикстера?» — воскликнул Колобок. — Чтоб человечество целиком и полностью померло от скуки? Чего стоит квас без дрожжей, застолье без песни, свадьба без драки, муравейник без жука?
— «Так что мне, идти на шоссе эту самую фуру с бананами останавливать?» — сказал Костя.
— «Иди, коли поверил Пыпе, Дрону да братьям Брускам», — сказал Колобок. — «Только учти, что хоронить тебя скорбящим родителям нынче не на что».
— «Ну, попробуем найти деньги», — сказал Нил Филимонов по прозвищу Джюль Верн. — «Безвыходных положений не бывает. Не может быть, чтобы мы не нашли верное решение. Например, перезанять у ближних своих. Вот ты, Колобок, катаешься по белому свету многие тысячи лет. Наверняка у тебя какие-нибудь заначки есть».
— «О, когда-то я был сказочно богат», — горько усмехнулся Виссарион Глобальный. «Владыки земные заискивали передо мной, Ротшильдов с Рокфеллерами, бывал, на ковер вызывал и морды об стол возил. Вашего пращура Жихаря, помнится, щедро спонсировал во время шопинга на ярмарке. Увы, все в прошлом, даже золотые зубы снесены в ломбард безвозвратно. Я разорен».
«Не представляю, кто бы тебя мог разорить», — сказал Нил.
«Старая знакомая мне отомстила», — вздохнул Колобок. «За то, что я не дал себя сожрать тогда на лесной тропе. И ведь отомстил, сама того не зная, тварь безмозглая».
«Ну-ка, расскажи». Костя даже взял своего вожатого на руки, чтобы лучше слышать.
«Да что рассказывать?» Колобок махнул лапкой. «Все свои сбережения хранил я у цюрихских гномов. В знаменитом банке под горой. Процент приличный, сохранность с гарантией. Чтоб злодеям до денежек моих добраться, целую альпийскую вершину придется своротить. Монблан называется, или Маттерхорн, не помню точно».
«И что, все-таки добрались?»
«Да нет, конечно. Сами же гномы мои счета и заморозили. По требованию правительства Великобритании и лично ее королевского величества».
«За что?»
«За пособничество террористам. Дело в том, что сказок про Колобка у европейцев практически нет, так что всю информацию про меня они принимают за чистую монету. А в России моя поучительная для юношества биография издается миллионными тиражами, да еще с иллюстрациями, на которых я запечатлен в обществе лисы. На носу у нее танцую в голом виде, как стриптизер. Но я же тогда еще новоиспеченный был».
«Подумаешь», — сказал Костя. «Я тоже в детстве, когда мы однажды в Таиланд ездили, с целым крокодилом фоткался. И no problem, правда, в шортах».
«Крокодил в шортах?»
— не удержался и подковырнул Филимонов. Костя грозно зыркнул на него, а Колобок продолжил.
«С Даунинг-стрит гномам сообщили, что это не лиса, а известная ирландская террористка».
«И швейцарские недомерки поверили?» — ахнул Ботан.
«Так английская разведка Ми-6 привела неоспоримые доказательства. Лиса, во-первых, рыжая, а во-вторых, Патрикеевна, то есть дочь Патрика. А святой Патрик – покровитель Ирландии. А что русской лисонькой прикинулась, так ее, мол, как раз Москва и крышует».
«Наша бабаня вон тоже Патрикея», – сказал Костя. «А она сто пудов не ирландка. Правда, терроризмом иногда занимается с помощью лавки и хворостины». «А я в какой-то старой энциклопедии видел пожелтевшую фотографию», — сказал Ботан. «Под ней подпись «Встреча с кретином в горах Швейцарии». Так что это у них тенденция такая».
«Три-ха-ха», — усмехнулся Колобок. «Конечно, обвинение липовое. Якобы я сам собирался ей себя скормить, чтобы вложить свой посильный взнос в дело освобождения Ольстера. Но тюрихские гномы быстро сообразили, что к чему, да и включили дурака, чтобы присвоить мои капиталы. Я ж был клиент опасный, мог в любой момент их банки обрушить. Вот они и воспользовались сложной международной обстановкой. А тут еще и небоскребы эти. Мне даже какое-то время пришлось скрываться от кровавых ищеек Интерпола. И от хорошей жизни полез я в старинный глобус. И не остались у меня на память даже зубки мои золотые, чисто декоративные».
«Так, один источник отпал», — сказал Жюль Верн. «Будем последовательно искать. Альтернативное? Из тебя капиталист, как из меня этот, как его, визажист», — вспомнил Костя. «Вот за рекой Смородиной я бы знал, где денег добыть».
«Купца богатого облегчить», — осведомился Колобок. «Так за такие дела ты бы живо богатыристики лишился».
«А если не нашего, а заморского купца?» — не растерялся Костя.
«Еще лучше. Обрушил бы князю Киевскому всю внешнюю торговлю. Да и пришлось бы тебе начинать все сначала».
«Это почему?» Колобок вздохнул.
«Потому что там правила, как в компьютерном квесте. Если захочешь во второй раз пройти, то все предыдущие бонусы и уровни аннулируются. Ну и нарисуешься ты на богатырской заставе, как новичок, без род, без племени. Никто тебя не знает, снова будет дедовщина, кухня, конюшня, кузница. Это еще если примут без моей протекции».
«Нет, я не согласен», — уныло сказал Костя. «Так неинтересно. Кому охота зады повторять?»
«Подождите, коллеги», — сказал Ботан. «Значит, оттуда из-за реки можно пронести сюда материальные предметы».
«Сто пудов», — сказал Костя. «Богатыристику ты и сам в руках вертишь, да и Святогоровы штаны хранятся за шкафом, а то их мама выбросить хочет. Не догоняет, что первоматерии с носу нет. А еще у меня есть ножичек за сапожной собственной ковки. Только его все время приходится чистить».
«Ну да», — согласился Жюль Верн. «Нержавейку тогда еще варить не умели». «А что ж ты богатырский доспех не захватил с собой? Сейчас любой музей с руками бы оторвал».
Костя задумался.
«Скромный он у нас», — сказал Колобок. «Его могли всей заставой на прощание одарить и мечом, и луком, и всем доспехом. Да Кость не взял. Сказал, что здесь боевая амуниция нужнее. Враги ведь кругом».
«Сознательный», — подковырнул Ботан. «Продали бы Эрмитажу и оружейный палать. Все-таки лишняя копеечка».
«А ты, Нилушка, хоть и умный, а дурак», — сказал Колобок. «Музей новоделов не принимают, разве что в качестве муляжей. А тут, что ни принеси, будет выглядеть свежей подделкой. Можно, конечно, любой предмет искусственно состарить, но есть же такие специалисты, что...»
«О, а я-то размечтался», — вздохнул Филимонов. «Но все-таки стоит перейти за реку Смородину, потому что там у нас будет один бесценный и неистощимый ресурс — время. Как известно, время — деньги, а времени у нас там будет океан и маленькая лужица. Следовательно,
это стоит обмозговать».
Поднял пальчик Виссарион Глобальный.